Ладно, у меня вот, значит, хотел рассказать про одну очень интересную статью сначала, но я, пожалуй, этот материал пропущу. Да? Вот у меня с Львом Мироновичем была договоренность, но я не успеваю сейчас. Так что я, пожалуй, оставлю это на неопределенное будущее.
Можно на следующий раз?
Да, можно на следующий раз, да.
Коротенько, по-моему, у вас будет сообщение.
Ну, минут на 10-15, да.
Потом вы дали нам уже материал, вот, реферат.
Ну, реферат. Ну, одно дело реферат, другое дело рассказать. Ладно, так что я просто сразу перейду к своей теме, но я думаю, что где-то за 25 минут, полчаса я расскажу. Значит, вот. Называется это «Эволюционный подход к формированию содержания мэти». Вообще была идея рассказать о моей коротенькой заметке, которая еще в позапрошлом году была опубликована в Вестнике Сети. Но вот когда я готовился к этому вступлению, то так получилось, что уже обо многом думается как-то по-другому, и поэтому будет сейчас не совсем пересказ просто этой заметки, а нечто по мотивам ее, но немножко совсем другое. Ну вот, теперь уже по существу. Значит, речь пойдет о мэти. Значит, термин мэти – это Messaging to Extraterrestrial Intelligence, который был введен, насколько я понимаю, Леонидом Александровичем лично, Зайцевым. Александром Леонидовичем, да. И мэти – это не совсем то, что на Западе называется Active Seti. Потому что на Западе Active Seti – это такая деятельность, которая заключается вот в чем. Мы посылаем кому-то сообщение для того, чтобы нам ответили. Вот. И вот тогда мы кого-то находим таким образом. Это называется активные сети. А мэти – это нечто более глубокое в философском смысле. Вот я попытаюсь об этом рассказать. Значит, для того, чтобы заниматься вот этой деятельностью мэти, нужно ответить на вот те 10 вопросов, которые приведены на экране, которые я здесь назвал списком Зайцева. Этот список реально из статьи, которая вот опубликована у нас на сайте Сети. Значит, это вопросы следующие. Куда излучать? Когда излучать? На какой длине волны? Какую использовать поляризацию? Какова должна быть мощность излучаемых сигналов? Какую использовать модуляцию? Какова оптимальная структура передаваемого послания? Каково содержание послания? Зачем передавать межзвездные послания? И не опасно ли заниматься мэти? Вот, мне этот список очень нравится, за исключением того, что отвечать на эти вопросы нужно точно с конца, в обратном направлении. Вот. Его можно было бы перевернуть. Ну, можно оставить и так. Вот, я, значит, затрону в основном три последних вопроса. Вот, к сожалению, указки у нас, по-моему, нет. А, есть. Замечательно. Вот эти вот три последние вопроса в основном затрону. Немножко коснусь первых двух. И, значит, в своем анализе я буду опираться на принцип эволюции. Вот Теодозиус Добжанский, это такой известный американо-украинский генетик, сказал в свое время, что все в биологии имеет смысл только в контексте эволюции, а я бы сказал, что вообще все в жизни имеет смысл только в контексте эволюции. Вот именно с этой точки зрения я буду подходить к этой проблематике. И я просто пойду по вопросам Зайцева в обратном направлении, вот так, как я и считаю, что это рационально делать. Значит, первый вопрос – не опасно ли заниматься мэти? Значит, существует два основных аргумента, почему это не опасно. Значит, во-первых, в настоящее время вероятность обнаружить нас по сигналам мэти, ну, примерно в миллион раз меньше, чем по всяким другим признакам, например, по сигналам планетной радиолокации. Вот, но здесь есть одно обстоятельство. Значит, если мы всерьез хотим заниматься мэти, то эту ситуацию надо признать ненормальной. На самом деле должно быть так, что проще всего нас было обнаружить по нашим передачам мэти, а все остальные, так сказать, признаки нашей цивилизации утонули бы в этом мощном сигнале, просто как какие-то шумы. Так что вот этот вот аргумент, что нас трудно обнаружить по мэти, а гораздо проще другими способами, и вот и злые инопланетяне нас могут найти по мэти, он на самом деле не работает. В том случае, если мы к мэти относимся серьезно. Вот. Есть другой аргумент. Он заключается в том, что высокоразвитые инопланетяне не могут быть злыми, вот это в кавычках написал. Вот. Большое знание не дается в недобрые руки. Это, по-моему, цитата из статьи Льва Мироновича, как мне кажется.
Его... Дрейк первым.
Ну, может быть, не знаю. Я ее знаю оттуда. Вот. Значит, существует много аргументов, и вот разные люди говорят примерно об одном и том же, когда они говорят, почему это так. Ну, аргумент от эволюции выдвигается. Значит, попросту цивилизация, которая не смогла обуздать свою внутреннюю агрессивность, не может преодолеть вот те цивилизационные принципы кризиса, которые сопровождают проход точки сингулярности. Но я тут не могу объяснять, что такое точка сингулярности и так далее. У меня сейчас просто на это не хватит на времени, но, наверное, многие присутствующие понимают, о чем идет речь. Вот. И во-вторых, значит, та цивилизация, которая таки эту точку сингулярности вместе с соответствующими всеми кризисами преодолевает, она автоматически переносит свой выработанный внутренний гуманизм, вот все внутренние свои издержки агрессии, внешнюю такую космическую деятельность. Но здесь тоже есть много аргументов, почему это произойдет. И более того, просто эти аргументы основаны на том, что эти тенденции уже наблюдаются, но опять из-за просто нехватки времени я эти аргументы сейчас не буду перечислять, они вот во многих статьях уже опубликованы. Вот. Так что очень разумно все это выглядит, что с этим не опасно, но не доказано. Вот доказательства, что это не опасно, мы не имеем. И мы не получим этого доказательства до тех пор, пока мы реально не обнаружим внеземные цивилизации. Ничего не сделаешь. Так что обосновано хорошо, но не доказано. И вот это вот надо, так сказать, об этом надо не забывать. Теперь, зачем передавать межзвездные послания? Вот я здесь начну с цитаты из Виктории Шварцмана, которую он сделал, дал в своей вот известной статье «Поиск внеземных цивилизаций. Проблемы астрофизики или культуры в целом». «Наука есть сфера деятельности, направленная на получение новых знаний о мире. Однако цель межзвездных передач – отнюдь не получение новых знаний теми, кто их передает». Вот, например, деятельность в рамках SETI – это деятельность, направленная на получение новых знаний, а МЭТИ вроде нет. Тогда спрашивается, а зачем нам это надо? Вот здесь вот начинается такой, на мой взгляд, довольно тонкий и шаткий психологический анализ, который я сейчас попытаюсь представить. На мой взгляд, ну, вообще этот вопрос ведет целому клубку проблем, прямо скажем, очень сложных. На мой взгляд, этот клубок развивается в первом приближении на два пласта. Вот, верхний пласт мотивов – это рассказать о себе. Вот, в частности, A Message from the Earth 2008 года, это было послано 501 частное сообщение, правильно я говорю, да? Вот, и я, насколько понимаю, основным мотивом формирования вот этого вот пула данных, так сказать, и был именно вот этот самый верхний пласт массивов рассказать о себе. Ну вот теперь, так сказать, может быть, кому-то не понравится, что я сейчас буду говорить, но я к этому отношусь так. Вот этот вот мотив, он похож на желание попасть в телевизор немножко, стать известным. Вот это вот ровно то желание, которое Фрикенбок испытывала вот, в известной повести о Карлсоне. Я бы даже сказал, что это желание является выражением некоторой такой вполне естественной человеческой гордыни. Вот эти вот свойства, они от человеческой натуры совершенно неотделимы, они являются в том числе двигателем прогресса, очень важно, их нельзя игнорировать, и вот этот верхний пласт мотивов очень важен. Но есть совершенно другой пласт мотивов. Вот если здесь это является выражением некой гордыни, то здесь, наоборот, этот пласт как бы лучше понимается на уровне некого такого, скорее, космического смирения. Вот сейчас я попробую об этом рассказать, и это, в общем, вещь, на мой взгляд, непростая. Здесь сейчас будет представлена довольно длинная, сложная логическая цепочка. Вот этот более глубокий пласт мотивов, он связан с тем, что вот называют иногда космическим мышлением. То, что вот у Александра Леонидовича в статьях выражается термином таким «нарушить молчание Вселенной», просто как такое вот некое иррациональное как бы желание. Вот, я для себя это называю эволюционным подходом, который, в общем, апеллирует и к тому, и к другому, и мне кажется, что он является, вот, по крайней мере, для меня наиболее адекватным выражением вот этой идеи. Вот теперь я попытаюсь пояснить, о чем идет речь. Значит, вопрос ставится так. Зачем нам передавать межзвездные послания? Вот я там выделил нам и попытаюсь пояснить, почему, значит, в чем именно особенность нашего положения. Значит, вот я сейчас буду представлю некоторую такую логическую цепочку из мотивировок. Значит, во-первых, доступ к информации внеземных цивилизаций, вообще говоря, может повышать устойчивость цивилизации. Ну, вообще, цивилизации должны существовать какое-то конечное время. Это время их существования определяется какой-то устойчивостью. И вот эта космическая информация, она может повышать устойчивость цивилизации. Но это тоже многократно аргументировалось многими факторами. Я не могу перечислять все аргументы, но они, в общем, частью сложные, частью довольно простые. Ну, например, если в момент преодоления каких-то тяжелых кризисов цивилизационных, когда все кажется совершенно безнадежным, вдруг мы получаем информацию о том, что другие цивилизации существуют, и эти кризисы могут быть преодолены, тем самым, конечно, получается очень мощный, так сказать, импульс для того, чтобы собрать силы и эти импульсы преодолеть. Ну, не в последнюю очередь может оказаться полезной информация, которая может быть получена таким образом, вот и так далее. Вот. Так что, если... действительно, вот это, так сказать, межзвездное общение может повысить устойчивость цивилизации, то каждый должен понимать, что полезно, чтобы плотность информации вот этой вот в галактике нарастала. Вот, теперь, если все это понимают, и вдруг согласованно начинает работать на повышение плотности вот этого потока информации, а именно заниматься деятельностью МЕТИ, то есть передавать космические послания, то тогда в галактике начинается некий довольно сложный процесс. Значит, эта информация получается, перерабатывается, посылается обратно. Вот галактика в информационном смысле начинает жить какой-то своей собственной жизнью, уже слабо зависимой от каждых отдельных цивилизаций, которые являются носителем вот этого процесса, и образуется то, что вот я называю галактическим культурным полем. Вот молчание космоса существенно нарушено вот в том смысле, который придает этому Зайцев, насколько я понимаю. И вот возникновение вот этого культурного поля, оно запускает эволюцию разума уже как галактического фактора, как галактическое явление. Ну и вот можно показать, что вот этот объект, который возникает, галактическое культурное поле, он демонстрирует некоторые признаки, которые позволяют его рассматривать как некий объект, организованный качественно выше, чем... любая цивилизация или разум вообще, ну, в определенном смысле сверхразум. Вот. То есть все как бы это хорошо. Есть некие такие позитивные позывы для того, чтобы поддерживать вот это вот самое информационное поле или культурное поле в галактике. Но мы же не видим галактического культурного поля никакого. Мы не видим никаких цивилизаций. Вот. Не исключено, что мы находимся в ситуации практического одиночества по Шкловскому. Спрашивается, вот не видя вот этого самого культурного поля, не видя других цивилизаций, мы-то почему должны кому-то что-то излучать? Вот я продолжаю свою аргументацию. Значит, сейчас будут аргументы идти от эволюции. Значит, надо понимать, что галактика наша не всегда была такая, какая она есть сейчас. Она эволюционирует, меняется, она менялась раньше, будет меняться и дальше. И когда-то условия были там такие, что не было ни жизни, ни разума, естественно, потом появилась жизнь, в какой-то момент появился разум. Вот, когда появился разум, значит, появилась первая цивилизация. Что увидит эта цивилизация, в смысле других цивилизаций? Очевидно, что она ничего не увидит. Она окажется в ситуации реального одиночества. Вот, первые цивилизации неизбежно наблюдали великое молчание космоса. Может быть, в галактике была одна цивилизация, может, они были настолько редкими, что были очень далеко друг от друга, но они ничего не видели. Но если эти самые первые цивилизации не начнут излучать просто в пустоту, то галактическое культурное поле никогда не возникнет. Почему? Ну вот если они не начали излучать первые цивилизации, количество цивилизаций растет, а все равно никто не говорит, никто ничего не видит, и все, пользуясь теми же самыми мотивами, продолжают ничего не излучать, культурное поле не возникает. Вот, так в чем выход из этой ситуации? Выход состоит в том, что первая цивилизация, которая видит вот это самое великое молчание, не договариваясь, а на основе одного только морального императива, должны начать изучать в пустоту. Вот. Вот это вот очень хорошо соответствует термину «большая коррекция», который в свое время ввел Владимир Лефевр. Он, правда, ввел немножко по другому поводу, но я не буду, опять же, погружаться в детали. Но фактически он говорил именно об этом. Вот когда цивилизация на основе морального императива начинает излучать в пустоту, они проводят большую коррекцию. В каком смысле? Они создают в галактике другую среду, в котором разум будет существовать лучше, чем если бы они этого не сделали. Вот. Вот теперь нужно сделать небольшую паузу и обратиться к немножко другим аргументам, которые уже имеют более, так сказать, прямое отношение непосредственно к нам. Значит, дело в том, что решение проблемы сети, даже в состоянии культурного поля, в состоянии, если существует развитое культурное поле в галактике, может быть очень сложным. Вот это вот можно увидеть из следующего рисуночка. Значит, здесь показана зависимость расстояния, ожидаемого расстояния до ближайшей цивилизации от количества цивилизаций в галактике. Вот, значит, я напомню, что существует такая формула Дрейка, и из нее следует следующий результат, что в наиболее оптимистичных предположениях в галактике столько цивилизаций, сколько они существуют в годах, просто-напросто. Вот. Но это самое оптимистичное, так сказать, предположение, более реалистичное предположение, что эта цифра примерно на порядок меньше. Ну вот, предположим, время активного существования цивилизации 10 тысяч лет, ну, что очень многим кажется разумным. Время коммуникативной фазы, так называемой. Значит, в галактике будет 1000 цивилизаций. Вот смотрим на 1000 цивилизаций. И смотрим, что до ближайшей цивилизации расстояние 2000 световых лет. Это чудовищно большое расстояние. Вот в эту вот самую сферу 2000 световых лет входит, ну, типа десятка миллионов звезд, на которые, ну, так сказать, так называемых подозрительных звезд, где могут быть планеты земного типа. Вот, и просмотреть весь этот, не просто просмотреть весь этот десяток миллионов звезд, это бессмысленно. Нужно вести непрерывный мониторинг этого десятка миллионов звезд, чтобы с хорошей вероятностью найти цивилизацию. Это очень сложной задачей может быть. Вот. И мы должны это понимать, что это очень сложная задача. Поэтому то, что сейчас мы никого не видим, может означать одно из двух. Либо вот этого самого культурного поля действительно нет, и мы находимся в ситуации практического одиночества, либо просто мы никого не нашли. Но какая из этих двух причин реально работает, мы знать не можем. Вот, и мы должны исходить из презумпции отсутствия культурного поля. И излучать в пустоту просто, вот имея в голове идею, способствовать его становлению. Почему? Потому что если мы будем исходить из презумпции просто нерешенности проблемы и сидеть ждать сигнала, прежде чем начать активно излучать, то мы должны предполагать, что другие будут делать то же самое, но в этом случае культурное поле не возникает никогда. Вот, и вот эта самая большая коррекция не проходит. Вот. Теперь еще один вопрос. Вот не является ли предположение о том, которое мы сейчас делаем, так сказать, я уже об этом сказал, что галактическое культурное поле еще не сложилось, и что мы на самом деле являемся просто одними из первых, но в каком-то смысле глупым? Значит, отнюдь нет. Есть много аргументов, которые говорят о том, что мы реально можем быть просто одной из первых цивилизаций в галактике. Ну вот очень кратко, какие эти аргументы. Вот жизнь на Земле возникла неожиданно быстро по сравнению с последующей скоростью ее эволюции. Она возникла за какие-то десятки или максимум там, за пару сотен миллионов лет, а первые фазы эволюции, ну там в фазе прокариотов, это были миллиарды лет. Вот. Это говорит, значит, об одном из двух. Либо действительно, спонтанно на планетах жизнь может возникать очень быстро, и тогда она могла возникнуть очень рано в нашей галактике. Тогда могут быть очень старые цивилизации. Либо очень естественное объяснение состоит в том, что не на нашей Земле возникла жизнь, а была она занесена в процессе панспермии. Ну, так сказать, всю аргументацию, связанную с панспермией, я опять оставляю за скобками, потому что времени нет. Но в этом смысле ситуация меняется совершенно кардинально. Если жизнь возникла не у нас, тогда мы на основе очень медленных первых фаз эволюции жизни легко можем предположить, что предбиологическая эволюция, которая привела к появлению жизни, тоже протекала очень медленно. И тогда получается, что на самом деле Земля в галактике легко могла быть одной из первых планет, на которых возникла жизнь вообще в галактике. Но то, что Земля была исключительно благоприятной для дальнейшей эволюции, это понятно. И поэтому отсюда сразу же следует, что и вот наш разум – это один из первых разумов в галактике. Вот. Все это может быть, а может быть, это все неверно, что я сказал. И проверить это, к сожалению, нельзя. Но мы должны иметь это в виду. И вывод такой, что вот этот моральный императив, на основе которого мы должны излучать в пустоту, совершенно приложим к нашей ситуации. Вот, мы должны передавать в пустоту для того, чтобы нарушить молчание, просто чтобы нарушить молчание, способствовать возникновению галактического культурного поля. Вот, и цель послания – нарушить молчание, чтобы начать вот эту самую эволюцию галактического культурного поля и превратить разум в галактический фактор. И вот отсюда уже следует то, каково должно быть содержание вот этого вот самого такого послания, которое нацелено на решение вот этой императивной цели. Значит, цель послания – просто как можно более эффективно нарушить молчание. Вот, но если ваша цель просто нарушить молчание, то не важно, что сказать, это очевидно. Важно только сказать как можно внятнее и громче. Вот. А те, кто нас уже услышит, естественно, будут пользоваться иной стратегией. Ну и легко понять, что мы бы тоже пользовались иной стратегией, если бы мы принимали сигналы из космоса. Нам ясно было, что нас будет кому услышать, и мы бы старались послать туда как можно больше информации. Вот. И вот из этой идеи следует то, какими свойствами должно обладать вот это вот самое послание, нацеленное на решение императивной задачи. Значит, первое, это оно должно быть как можно более дальнобойное. Второе, как можно более помехозащищенное. Значит, третье, как можно больше адресатов. Это вот касается вопроса, куда излучать. Не на какие-то звезды, которые вам нравятся, а как можно больше должно быть звезд. Как можно более длительное, большое время передачи. Это относится к вопросу, когда излучать. Значит, послание должно быть как можно более простое и как можно более помехозащищенное, вот что связано с его простотой, потому что сложность послания неминуемо уменьшает его помехозащищенность. Но при этом оно должно быть однозначно интерпретируемое как послание разумного происхождения. Ну и вот какого типа послание отвечает вот этим вот требованиям? Ну, оно должно быть простым и понятным абсолютно всем без всякой дешифровки. Только, ну, самый простой способ – это основанный на какой-нибудь простейшей математике. Например, посылка ну, там, ряда простых чисел или простых арифметических действий 2 умножить на 3 равно 6. Очень хороший способ так сказать, вложить в него то, что оно является однозначно искусственного происхождения, это кодировать одну и ту же информацию разными способами. Например, частотным способом, путем фазового модулирования, путем там, поляризации, амплитуды, ну вот, по-моему, 4 всего существует. Вот. И обязательно бесконечный повтор вот этого очень простой информации. Это позволяет информацию, это позволяет вести процесс накопления информации. Вот если вы сделаете Фурье преобразование очень сильно зашумленного, но очень длинного ряда, который содержит один и тот же сигнал, вы увидите обязательно этот сигнал в Фурье гармониках. Вот. Вот какие вот пока предварительные выводы. Значит, во-первых, передавать нужно, несмотря на то, что, во-первых, возможно, мы передаем в пустоту, и, во-вторых, что невозможно исключить, что это безопасно. если цивилизации, вот и мы в том числе, не будем в этих вот, в таких вот нехороших условиях передавать, то космос никогда не заговорит. Это нужно ясно совершенно понимать. Ну и отсюда уже следует, что передачи должны быть максимально простыми и дальнобойными, и содержание их просто не играет особой роли. Вот немножечко нужно дать комментариев таких в порядке обсуждения. Я, конечно, сейчас представил некую идеализированную схему, вот как делается обычно в математике. Реально, конечно, компромисс необходим. Во-первых, ну, про верхний слой мотивации послания, в том смысле, что рассказать о себе, вот послать открытки в космос со своим лицом и так далее, нельзя забывать. Ну, во-первых, это удовлетворяет очень фундаментальные человеческие потребности, вот такое действие, это раз. Во-вторых, что очень важно, именно таким способом на эту деятельность проще всего получить деньги. Потому что вот второй слой мотивировки, о котором я рассказывал, он должен с трудом пониматься. Хотя на самом деле именно он является гораздо более важным в том вот, положении, в котором мы сейчас находимся. Ну, потом, императивная часть послания, вот, которую можно сказать научной частью послания, она должна быть лучше всего научно обоснована в смысле методик передачи, там, помехозащищенности и так далее. Конечно, не обязательно вкладывать совсем простую бессмысленную информацию, типа 2×3 умножить на 6, равно 6. Ну, можно вложить очень какое-нибудь ограниченное количество, чтобы не уменьшить помехозащищенность, очень простой, но крайне важной, абсолютно уникальной для нас информации. Ну, например, вот координаты нескольких далеких квазаров. Не надо передавать координаты всех квазаров, которых мы знаем, которых сейчас уже около 200 тысяч. Пусть это будет там пару десятков квазаров с различными красными смещениями. Вот, для чего это нужно? Если мы передадим координаты этих квазаров, то ну, цивилизация, которая находится на расстоянии там, 1500 световых лет, она сможет триангуляцию произвести их, узнать до них точное расстояние и сравнив с красными смещениями, получить уникальную точную информацию вот, о темной энергии, о космологии. Там это будет просто море информации, если они это узнают. Ну вот, например, структура аминокислоты ДНК. Но вот на мой взгляд, даже эта информация сейчас является преждевременной. Почему она является преждевременной? Потому что мы еще не исследовали Солнечную систему. А вот легко может быть такая ситуация, что мы исследуем Солнечную систему, обнаруживаем, что жизнь есть в нескольких местах, что вполне вероятно, на Европе, там где-нибудь на глубине в почве Марса, и там, на Энцеладе может быть. И вдруг обнаруживаем, что генетика везде совершенно разная. Тогда вот эта задача становится совершенно бессмысленной. Потому что ясно, что генетика просто разная везде. Другое дело, что мы исследуем нашу Солнечную систему и находим, что в нашей Солнечной системе жизнь везде существует на одной и той же генетической основе, что, на мой взгляд, скорее всего, так и должно произойти. Вот тогда это чрезвычайно важным становится, потому что для той цивилизации, которую мы посылаем эту информацию, появляется возможность решить. Жизнь в галактике является, имеет общее происхождение для всей галактики и сыграла свою роль панспермия, либо жизнь везде возникает, ну, по крайней мере, в каждой звездной системе независимо. Вот. Значит, потом, надо понимать, что условия для существования разума в галактике со временем будут улучшаться. Мы сейчас живем в плохие времена в галактике. Значит, в каком они? А раньше они были еще хуже. В каком смысле? В галактике раньше было очень мало тяжелых элементов, из которых образуются планеты земного типа. Сейчас их стало побольше. А со временем эти тяжелые элементы будут все нарабатываться, 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 и их станет гораздо больше. И планет земного типа станет гораздо больше. А вот звезды, так сказать, типа красных карликов, они существуют сотни миллиардов лет на главной последовательности, в отличие от нашего Солнца. И они благополучно доживут до наших времен. И поэтому надо понимать, что даже если вот мы сейчас передаем это вхолостую, у нас не получится, это получится потом, у следующих цивилизаций, которые придут за нами. Но это не значит, что мы не должны на них, это не значит, что мы должны на них надеяться, потому что если мы будем на них надеяться, то каждый может сделать то же самое, и это опять приводит к тому же самому результату, что молчание никто никогда не нарушит. Вот, ну и теперь последний заключительный аккорд. Как я регламент не нарушаю? Вроде нет, да? Значит, я снова хочу вернуться к цитате Виктории Шварцмана. Значит, наука есть сфера деятельности, направленная на получение новых знаний о мире. Однако цель межзвездных передач отнюдь не получение новых знаний теми, кто их передает. Значит, сейчас я проведу одну аналогию простенькую. Вот я ученый, я получил какой-то результат, и я на основе этого результата пишу статью и посылаю ее в журнал. Вот с моей точки зрения, посылка, вот написание статьи и посылка ее в журнал не является получением новых знаний, потому что я эти знания уже имею. Но ясно, что я работаю в контексте всего человечества, и с точки зрения всего человечества эта деятельность направлена на получение новых знаний. Вот. Теперь, вот обращу внимание на вот эти слова, которые я красным выделил. Теми, кто их передает. Виктор Шварцман под теми, кто их передает, понимал неявно, конечно, нас, нашу земную цивилизацию. Вот. А мы кто? Кто мы на самом деле? Вот. Я предлагаю под «мы» понимать совершенно другую вещь. Вот если по слову «мы» мы будем понимать все разумные существа галактики, то тогда работа в рамках программы МЕТИ это то же самое, что посылка статьи в научный журнал. Вот. И в этом смысле, занимаясь МЭТИ, мы работаем сами на себя. Потому что мы есть просто кусочек вот всех разумных существ галактики. Вот. И если мы принимаем в качестве интерпретации слово «мы» вот эту вот действительно космическую точку зрения космического мышления, тогда смысл работы по программе МЭТИ отпадает сам собой, потому что получается, что просто мы работаем сами на себя. Вот. Ну все.
Спасибо. Какие вопросы? Вот можно первый вопрос. Вы несколько раз цитировали Шварцмана, который говорил, что наука имеет целью получения знаний о мире. Вот человек входит в понимание мира у Шварцмана и у вас, или не входит?
Входит, конечно.
То есть о мире включает человек, это очень важно.
Да.
Дело в том, что классическое естество знания противопоставляло
мира
и человека.
Нет, я считаю, что это неправильно.
Нет,
просто.
Вы считаете, вот как да. Шварцман, это очень интересно.
Шварцман точно не противопоставлял. Ну, у меня такое ощущение, на основе того, что я знаю о Шварцмане, что он, конечно, науке о человеке, естественно, науке не противопоставлял.
Да, я тоже в этом уверен, насколько я уверен.
Нет, я тоже знаю, и я тоже уверен.
Более того, у меня есть такая надежда, что вот если бы я, так сказать, выдвинул Шварцману вот этот контраргумент, я думаю, что он немножко подумал бы и со мной согласился.
Быстро бы.
Быстро он согласился, может быть.
Он сказал, я так и считаю.
Но он написал не то.
Какие вопросы? Пожалуйста.
Ну, когда вот мы вот это вот пишем, да, мы все-таки пытаемся как бы себе дать ответ на вопрос, а что я с этого буду иметь?
Это не важно.
То есть корысть. Опять же, у меня-то не так, это бескорыстная деятельность, вообще-то.
Ну, бескорыстная деятельность...
Альтруизм некий.
Ну, альтруизм, он может быть понят как эгоизм легко, если эта деятельность доставляет мне удовлетворение.
То есть, вот это... здесь вот все-таки оттенок корысти существует.
Я думаю,
надо себя вот показывать, что мы работаем сами на себя. Даже если мы сами на себя не работаем, все равно имеет смысл.
Ну, моя точка зрения, что когда я работаю на других, я что-то делаю на самом деле сам для себя.
А как министр финансов?
Нет, он этого бы не понял. Это однозначно. А деньги дает тот, кто посылает фотографии свои, неважно куда. Очень просто. Ответ тривиальный. Поэтому важны оба слоя мотивации. Вот один слой верхний, на мой взгляд, бессмысленный почти, но очень важный внутренний для людей. А другой слой очень важный, но он очень будет трудно понимаем.
Вы будете требовать детей Натальи Владимировны, да? Они будут расплачиваться.
Но они поначалу будут за нее расплачиваться, а потом они поймут верхний, вот этот нижний слой более глубокий. Да. Вот в ее детях я уверен.
А прагматизм здесь какой-то...
Исполнен. Сейчас, секундочку, я не понял, какой объект?
Объект внеземной цивилизации.
Речь идет о посылке информации, а не поиске. Когда мы посылаем информацию, мы лично ничего не узнаем.
Но посылка информации, вот с точки зрения вашего доклада, это вариант поиска. Потому что вы полагаете, что будет некое общее культурное поле. Да, кстати, у Ивана Ефремова...
Это является получением информации только с точки зрения, только с той точки зрения, когда мы под «мы» начинаем понимать разум вообще.
Почему? Если мы пошлем сигнал и получим ответ, все-таки...
Разум вообще... Вот...
Это уже не «мэти», это уже мотивация активного «сэти», действительно. Но я не верю в то, что возможно получить ответ, потому что если расстояние тысячи световых лет, а в общем получается, что так и есть... иначе мы бы уже видели эти самые цивилизации, то нечего надеяться на получение ответа. Я думаю, что программа ActiveMate ни к чему не приведет.
А разум вообще, вы подразумеваете чей? Ну вот, например, животные, они ведь тоже...
Нет. Я имею в виду, да, наверное, так скажем, технологический разум, или я не знаю, как его назвать. Сейчас Вадим Васильевич спросит, а что такое разум? Вы у меня спрашивали. В смысле, времени нет.
Вы много занимались глобальными проблемами и говорили, что нам осталось немного вообще.
Нет, этого никогда я не говорил. Вадим Васильевич.
Нет, то был доклад.
Нет, до точки сингулярности, но он считал, что мы перейдем и будем
больше сингулярны. Вы говорите, что мы должны в условиях страшного глобального кризиса, когда мы уже по краешку пропасти идем, найти возможность отобрать у детей деньги и посылать сигналы куда-то.
Нет. На самом деле здесь остался один блок вопросов, который я сейчас совсем не затронул. Вот на настоящем этапе развития деятельность МЭТИ имеет, к сожалению, только методический характер. Вот. Потому что по-настоящему мы до этой деятельности еще не доросли. Значит, когда мы до нее дорастем? Вот лет через 15-20 появится инфракрасный...
Омега как раз тогда и наступит.
Да ничего, нет, когда наступит точка омега, ничего особенного не произойдет. Перестанут эти кризисы повторяться, ну, как-то жизнь станет более стабильной. Тут никакого конца не будет, а будет другое. Вот через 15-20 лет, там, через 30 лет начнут летать инфракрасные интерферометры, телескопы, которые будут просто видеть планеты земного типа. Сначала там на расстоянии 100 световых лет, потом на расстоянии 1000 световых лет и так далее. Мы увидим, где эти планеты есть и сколько их. И мы не будем передавать вслепую то, что мы делаем сейчас. Настанет время, когда деятельность МЭТИ уже приобретет вот этот вот глубокий... глубокий смысл, в смысле нарушения молчания. Но это не значит ни в коем случае, что не надо этим заниматься сейчас. Вот обязательно нужно в методическом плане, ну и в таком общекультурном плане заниматься этим сейчас. Для чего? Во-первых, для того, чтобы были методики. Во-вторых, для того, чтобы были школы. Вот. Пускай Александр Леонидович школу организует этого дела. Даже в тот момент, когда эта деятельность уже реально будет затребована, что когда мы уже не будем слепыми, ну и там, на самом деле, это не единственный фактор, там могут появиться еще и другие, так сказать, более сложные мотивировки посылки этих вещей, к этому моменту все должно быть готово для того, чтобы можно было начать. А если сейчас этим не заниматься, то это готово не будет. Вот, то есть сейчас мы больших денег ни у кого не отберем, а будем отбирать эти большие деньги, вот уже совсем в другой ситуации.
Да, тем более, что Высоцкий же пел, где деньги зим.
Вот
этот вопрос можно и повторить. Какие еще вопросы есть?
Маленький комментарий.
Да, пожалуйста, комментарий.
Я вот не могу согласиться с тем, чтобы посылать вечность музыку.
Пришла пара комментариев.
Ну нельзя спамом заниматься.
Вот я, с моей...
Какие бы мотивации не имел финансовый этот план, послание должно достойно представлять человечество. Его могут принять через тысячи лет. И они должны знать, это послание Солнечной системы с планеты Земля. Вот над этим надо думать.
Ну вот можно я с этим не соглашусь. То есть я в явном виде сказал, что я с этим не согласен. На мой взгляд, это естественное совершение проявления человеческой гордыни. Вот мы хотим, чтобы о нас узнали все. Кто мы такие? Мы, нет, именно так, что как мы выглядим. Это... А о чем? Я не понял.
Чтобы не посылать спам.
Какой спам?
Ну, портреты, 501 послание. Ну, как вы на сайт?
А, не надо посылать. Я тогда не понял.
Не портрет человека, а портрет земной цивилизации. Ну, может быть, у меня слово сейчас не подобно. Достойно должно быть.
Не представляю. Она
мусор. Естественно. Ну, конечно, вообще, по-моему, уже чипсы рекламировали туда, да? Ну, вообще, это, по-моему, просто безобразие.
То есть это же непонятно, это в пустоту пожелание.
Это просто...
Но это же делается для самих себя, опять же.
Это действительно...
Чипсы в космос, для того, чтобы на Земле об этом кто-то узнал.
Конечно, да.
И чипсы покупали бы на Земле.
Конечно, конечно.
Какие пошлые сериалы идут сейчас по телевизору, давайте об этом говорить. Пошлых трудно остановить. Вы кому апеллируете?
Не, я тогда не понял, почему вы сказали, что вы со мной не согласны.
Не согласны.
А в чем?
С тем, чтобы посылать любое послание.
Нет, я сказал, что он должен быть максимально простым, максимально помехозащищенным.
А содержание послания значения не имеет.
Да. Чтобы оно не требовало... Я имел в виду в том... Знаешь, вы меня неправильно поняли. Я имел в виду в том... Оно должно быть максимально простым, не требующим дешифровки. А что мы там пошлем? 2×2=4? Или расстояние там, или координаты квазара? Вот это вот действительно какой-нибудь квазар, вот это действительно уже почти не играет роли. Конечно, если мы там будем посылать какой-то спам, но спам вот в том формате, о котором я говорю, послать невозможно принципиально, потому что это будет очень... плохо помехозащищенное послание, просто по причине большой информации. Оно не будет понятное там и так далее. Но это просто бессмысленно.
Дом 2 запретить. Пока дом 2. То есть это в пустоту вот этот призыв.
Какой?
Ну, не посылать спам.
Но кто-то будет посылать, естественно. Нет, просто на мой взгляд, все равно вот эта вот самая деятельность МЕТИ неизбежно будет иметь два слоя. Один слой связан... ну так скажем, с человеческой душой, а другой слой связан вот с той миссией, которая действительно, возможно, мы должны решать в смысле способствования возникновению вот этого галактической информационной среды. Вот это разные вещи.
Да. Смотрите на это.
Так, еще вопросы есть?
Я думаю, так, вопросы и реплики мы не разделяем, потому что времени много.
Эстетические вещи вот тут в нашей
Зайцев хотел, да?
Нет, пора вопросов кончилось или нет?
Мы не разделяем вопросы и реплики.
Если вопросы кончились, я хотел бы прокомментировать очень интересное выступление. То есть, а реплика у меня такая. Сидящих вот здесь, вот собравшихся здесь, не надо агитировать, чтобы не слали спам.
Да, не надо.
Поэтому хватит уже про спам. Детский лебедь такой. Вот что интересно. Что вот Лев Миронович начал в начале своего выступления говорил о каком-то корреспонденте, да?
Мидлер, Алексей.
Мидлер. Да. Так вот, Мидлер позавчера мне звонил, звонил, говорит, вот надо вот выступить, где это? В Интерфаксе, что ли, да?
Там какой-то газетный статью как-то.
Я говорю, так о чем говорить-то? Он говорит, ну как же, вот, например, вот вы отправляете послание, а вот Панов с вами спорит. Откуда это у него? Вот мне интересно, откуда этот Мидлер предлагает вот собраться и поспорить с Пановым? Абсолютно ничего из того, что говорил Панов, у меня никаких этих... не вызывает, абсолютно сказали, адекватная...
Да. Ну, наверное, я ему что-нибудь сказал, что он меня не так понял.
Нет, вот Мидлер начал с того. Я ему говорю, о чем мы будем говорить? Ну вот Панов, например, вот.
Я вспомнил, что я сказал. Я ему сказал такое слово. Я сказал, что с точки зрения вот этой вот самой идеи, послание Cosmic Call 1 и Cosmic Call 2 не имеют оптимальной структуры. Вот.
То, что вы сказали, в русле обычной научной дискуссии.
Ну, конечно, да.
Никакой конфронтации тут нет.
Нет.
Поэтому я вас призываю не конфронтировать тут, потому что здесь все понимают. Второй момент, вот очень интересный. Когда Александр
Дмитриевич
начал с того, что он хотел бы мой список перевернуть ногами, я вспомнил, что у меня в этом, в дипломате лежит рукопись книжки канадцев, вот, которую я хотел сегодня показать Николаю Семеновичу, но его, к сожалению, нет, они просили вот ему вот сказать. Так они тоже начали с того, что мой список похвалили и сказали, мы начнем с того, не опасны ли мне. Вот, можете посмотреть, то есть это контекст. И начинается он не опасных иметь. То есть идеи носятся в воздухе. Ну а теперь вот уже конкретно по пунктам. Вот первый про то, что вот злые, ну это Дрейк, когда в 74-м году он отправил Arecibo Message, и Нобелевский лауреат Райл, радиоастроном, говорил, что зачем вы это послали, they may be may violent, то есть hungry. То есть они могут быть либо недружественными, либо просто голодными. Вот. И они сюда придут и всех пожрут. Он на это сказал, что говорит, прежде чем они, вот имея такую идеологию, дорастут до того, чтобы понять, как достичь нас, они уничтожат сами себя своим вот собственным вот могуществом каким-то, если они вот такие агрессивны. Это вот 74-й год.
То, что разум не дается,
так отвечал Дрейк на критику. Причем он говорил, что она для него была очень неожиданная критика. Потому что когда они отправляли Arecibo Message, они просто присутствовали на торжественных мероприятиях, связанных вот с вводом в строй Arecibo после того, как 20 миллионов долларов было потрачено, а это по тем временам большие деньги, на модернизацию. И вот они отправили. И для него было просто шоком, что его ругает Нобелевский лауреат вот именно в этом плане. Второй момент. Вот даже вот обнаружив, ладно, это я не буду. Вот когда в 2008 году вот англичанин, вот, корреспондент телевидения, который вот выступил с идеей A Message from Earth, у него два было этих мотива. То, что вот русские дети вот могут вот этим заниматься, и он привел в пример детское послание, и вот они хотят, чтобы и английские дети вот тоже вот к этому приобщились. Вот мотив был вот этого A Message from Earth. И второй мотив был такой, что надо разбудить воображение, чтобы вот эта вот идея такого вот причастности к космосу, она овладела как можно большим числом людей, ну, в том же Англии, чтобы, когда они выросли, вот ассигнование проще было бы грамотнее распределять. Вот, то есть не то, что вот, как ты сказал, там, ну, заявить о себе, там, как это. Нет, вот у них цель была, вот когда они общаются, а в основном это же молодежная сеть была, Бебу, где вот 12 миллионов пользователей, будить воображение. То есть когда человек отправляет послание, там, Петя и Вася, где были, неважно что, он же ведь участвует именно в этом.
Да,
и он не думает о том, чтобы там как-то ну, оставить след. Он просто выражает себя. И вот это вот очень важный момент. Вот,
еще много?
Еще, да, у меня много, но я могу закончить, как только вы скажете. Вот, вот это вот очень интересное вот высказывание Циолковского. Он говорил, что могущественнее разума? Космос сам рождает силу, которая им впоследствии управляет. То есть он писал о разуме. То есть космос сам рождает силу, которая им впоследствии управляет. И вот когда вот ты говорил, что излучая, мы как бы участвуем в этом процессе становления чего-то нового в галактике, это вот как раз действительно космос родил силу, которая вот путем излучения меняет как бы облик. Вот. Ну и что еще? Ну, а вот то, что если никто не излучает, то а все ищут, то это смысла нет, но это известный парадокс сети, который я в 2004 году вот, озвучил.
В 2005?
Нет, а в интернете, то есть в 2005 я с ним поехал в эту, а в интернете он появился в 2004.
Нет, Саша, я тут добавил вот что, я добавил понимание, что обязательно должны быть цивилизации, которые первые, которые не могут принять сигнал, но они обязаны излучать. Конечно. Вот это вот, вот, вот это вот очень важный момент.
Твоих обязательств.
Моральный императив. Да. Потому что если все не будут делать так, то мы ничего не получим. Я не знаю.
Ну и все, я уж не буду это. Я уже не понял, что я тут.
Допустим, Линдер еще меньше понял бы нашу дискуссию, если бы он присутствовал бы здесь.
Ну и вот по поводу вот квазаров. Кстати, у Маковецкого сказано, что надо просто наше звездное небо.
Ну это очень большой объем информации.
Чтобы просто расстояние до звезд мерить на базе в несколько десятков световых лет. Ну, да. И именно он говорит, что только цивилизации, которые вот, будут располагать прецизионной астрометрией, в состоянии отправлять адресные послания. Потому что, например, мы знаем, как обращаются планеты вокруг ближайших звезд, но мы не можем, имея вот очень узкий луч, который уже, чем размеры орбиты, ну, например, в оптике, мы же можем гораздо уже сделать луч, но мы не можем попасть в фазу этой планеты. То есть мы знаем...
В орбиту надо целиться.
Орбиту, но мы не знаем расстояние. Понимаешь? То есть мы элементы орбиты знаем, но не зная расстояния, мы не угадаем, в какую точку пространства посылать луч.
Ну, это да.
Вот. А луч-то очень узкий. Для того, чтобы с помощью лазера достичь этой планеты, мы должны не всю область засвечивать, а...
Ну, радиолуч, наверное, покрывает все-таки орбиты планеты.
Да,
лазерный.
Да, он пролазит.
Но и у больших антенн тоже и радиолуч. Ну, ладно. Ну, в общем, все. У меня единственное, вот я возвращаюсь к тому, к чему начал, абсолютно никаких возражений нет, мне очень понравилось.
Ну, прежде чем сказать слово Багрову, я хочу пошутить, все уже устали. Наша дискуссия очень напоминает старый анекдот времен моей юности, как муж, жена, теща там и кто-то еще обсуждают, у них нет денег на покупку автомобиля, и обсуждают вопрос о том, как эти деньги достать. Я не буду подробности говорить, как этот автомобиль достать. Кто где будет сидеть, как там вам устроить. Ну, в конце концов, они все переругались, и теща кричит, вон из моего автомобиля. Вот я хочу сказать, что мы сейчас абсолютно моделируем именно эту ситуацию. Пожалуйста, Бангар.
Вот ценность такого доклада, какой нам сейчас привез Александр Дмитриевич, постановки задач. Это очень важно. Именно поставить задачу. Потому что уже дискуссия показала, что можно к вопросам относиться более углубленно, детализированно и так далее. И вот в этой постановке задачи я услышал два противоречия. Очень внутренние, были сильные противоречия. Первое. Если мы не будем излучать нити, послания свои, то будет молчание во Вселенной. Это методологическая ошибка. Жизнь является антиэнтропийным процессом. Существуя здесь, мы излучаем в космос столько всего, что только слепой и глухой не услышит и не увидит, если он поставит такой задачу.
Нет, это совсем не так.
Я могу еще отдельно поспорить. Во всяком случае, уровень энергетическое излучение, которое идет от нашей цивилизации, достаточно сильный, чтобы его, так сказать, чтобы этот уровень сигнала заглушил. А второй момент заключается в смысле. Вот когда мы говорим о факте излучения, да, вот у нас уже цивилизация, по-моему, и так, излучение здесь не надо ничего добавлять. Но когда встает вопрос о смысле этого послания, о мете, вот тогда возникает вопрос, а что же собой представляет это содержание? Вот Александр Леонидович правильно сказал, что это, по сути, дело как, или это вы же сказали, что это как статья. То есть мы обобщили свое понимание, мы поняли, а что же является главным выводом, и после этого начинаем посылать. Но противоречие заключается в том, что как только мы это поняли, наша цивилизация, потерялся смысл посылки этой информации. Главное, что эта информация уже нами получена. И посылать ее тоже нет смысла. И поэтому вопрос о мете, вот так как сформулировал его Александр Дмитриевич, вот для меня он остался открытым. Я не понимаю смысла, зачем такое послание делать с точки зрения контактов для общения между цивилизациями. Если мы его все равно не дешифрируем, или если дешифрируем, то получаем ту самую примитивную информацию, которая у нас уже есть.
Спасибо. Так, пожалуйста.
Все-таки я бы хотела сначала введение,
а потом. Понятно, да. Это на самом деле просто от общего к частному.
Вот это вот то, что цивилизация должна уничтожить сама себя, если она такая агрессивная, это как бы один взгляд на проблему. Но есть другой взгляд. Когда возникает враждебность между людьми, между представителями разных культур одной нашей маленькой планеты. Когда мы не в состоянии найти какой-то общей основы для беседы, когда мы не найдем какой-то, на основе которых мы вообще могли бы хоть как-то подтвердить. Если мы этих универсалей не нашли, мы друг другу будем интересно, а в самом худшем случае мы начинаем друг друга бояться, а там, где страх, там агрессия. Поэтому вот такого развития событий, если уж мы вот лезем в этот автомобиль, Вадим Васильевич, вот такого развития событий все-таки, наверное, не предусматривать тоже нельзя. А что касается посланий, вы знаете, Александр Ильич, я все-таки мне очень, кстати, понравился ваш доклад, я все считаю, что это разновидность поиска. Потому что, открывая вот это вот культурное поле в космосе, мы все равно надеемся на ответ. Не потому, что это нам принесет какие-то дивиденды, а вот именно как познание. Просто как вот любознательность, как желание расширить горизонт своих знаний. То есть я считаю, что это поиск.
Ответ не от конкретной цивилизации, а, так сказать, в целом, да, скажем, от этого поля.
Я хочу сказать, что мне тоже очень понравилось.
Карандашка.
Как всегда, значит, очень богаты всякими идеями, которые надо слышать еще, подумать и так далее. Значит, я хотел бы возразить по двум пунктам, но не ему, а выступающим. Значит, первое, я не могу согласиться вот с Александром Багровым. Три Александра у нас первые выступили. Насчет излучения. Это подмена тезисов, мне кажется. Дело в том, что когда говорят о молчании Вселенной, имеется в виду не вообще любое излучение, которое идет, скажем, от Земли, а конкретно говорят о в излучение, то есть о передаче разумных сигналов. Где они, почему мы не получаем каких-то разумных сигналов. Именно это понимается под молчанием Вселенной. Именно эта задача и эта проблема обсуждалась, в том числе и сегодня, и поэтому это просто, я считаю, так сказать, то, что в логике называется подменой. Но это просто так, сейчас время позднее, поэтому это произошло. Второе, я хотел бы возразить Александру Леонидовичу. В процессе, в порыве такой полемической, он увидел противоречие между альтруизмом, о котором он говорил и писал, и вот тем, что сформулировал Панов, что мы, значит, частичка разума и так далее. Я думаю, абсолютно здесь нет никакого противоречия. Просто, ну, я возьмем,
говорил,
скажем...
говорил об оттенке.
Я понял, вы заметили. Вот, да, я думаю, и оттенка здесь нет, вот этой какой-то выгоды и так далее. Возьмем, ну, модель,
человек так сказать, может использовать потребность в альтруизме.
Если я что-то делаю, потому что это выгодно лично мне... Ну, это эгоизм, конечно. А если я делаю что-то во имя человечества и говорю, что я это делаю во имя человечества, ну, я тоже, так сказать, ну, принадлежу к человечеству. И поэтому моя общечеловеческая деятельность в этом смысле и для меня, так сказать, полезна. Вот. Это, конечно, не эгоизм. Нет, я не знаю, но я хочу сказать, логика рассуждений Панова была именно такая. И поэтому говорю, в рамках его логики, можно вообще во всем не прав, но в рамках его логики я не вижу никакого противоречия с альтруизмом Зайцева. Вот тот же самый альтруизм.
Спасибо. Кто еще? Пожалуйста. Очень коротко. Мы уже немножко устали. Спасибо.
Я кого-то разберу. Значит, я... поддерживаю, конечно, Александра Дмитриевича с его интересными работами за то, что необходимо посылать. Но, насколько мне кажется, уважаемый Александр Дмитриевич посылает свою статью в журнал, а не в мусорный ящик, который стоит на улице.
Нет, ну, я понимаю.
Нет, ну, так сказали. Вы посылаете свою статью в журнал. Ура!
Так вот,
я считаю. Я считаю, что наше послание... прежде чем посылать неизвестно куда за сотни миллионов световых лет, нужно тщательно продумать. И у нас в ближайшем окружении нашей Солнечной системы существуют цивилизации высокого развития, которые просто не принимают наш барабанный бой, пока мы жжем костры. Они работают на совершенно других методах, совершенно другими идеологиями. И сейчас наша задача как можно лучше продумать, что мы хотим посылать, кому мы хотим посылать, куда посылать, чтобы в ближайшем будущем, ну, если не мы, то, по крайней мере, вот уже ближайшие дети могли получить ответ. Например, вот те сигналы, которые посылал уважаемый Фрэнк Дрейк, он посылал на Тау-Кита, да, там высокоразвитые цивилизации в этой звездной системе. А вот когда он посылал на Эпсилон
Эридана,
да, там жизнь есть, но там цивилизации нет. И посылать туда совершенно бесполезно.
Он никуда не посылал, он искал.
Он искал, да, вы совершенно правы. Он искал, но там искать было бесполезно, потому что там жизнь есть, а цивилизации, тем более в технологической фазе, нет. Поэтому я все-таки призываю продумать еще раз, где мы можем получить контакт с ближайшими цивилизациями, причем продумать это разными методами и постараться получить разными методами ответы.
Спасибо. Спасибо. Больше нет желающих?
Нет.
Теперь так, вы
оставите
заключительное слово.
Ну, за меня Лев Миронович ответил вот по поводу вот этих вот двух возражений Багрова. Ну, собственно говоря, я это и хотел сказать. Поэтому я хочу все твои поблагодарить за дискуссию. И выразить сожаление, что я не все успел сегодня рассказать. У меня одно сообщение осталось.
Давайте вы будете высказываться еще.
Лучше вот, да?
Коллеги, значит, у нас планируется...
Саша, а статью-то вы не хотите написать? Мы были вестник литературной планеты. Я
очень хочу.
Великолепный доклад вообще, я с таким
удовольствием. Не, у меня вестники статьи, это, конечно, все переписывать нужно, эту статью. Ну, у меня вестники статья есть.
Вот об этом же?
Да. Но она старая, плохая, в 88 году.
Надо хорошо, вот, прям как сегодня.
Она 4 страничек, такая маленькая статейка. Да, и, конечно, вот это вот я, это самое, насчет того, что это культурную нагрузку имеет, вот именно такое воспитательное, это очень важно.
Да, это интересно, что ты сказал.
Это, наверное, третий пласт, который нужно отдельно выделить.
Да, да, это точно совершенно, сознание будет к этому. А вот ваши потом другие можно... два доклада, они же не на эту тему совсем будут, да, которые вот сейчас...
Следующий доклад будет вообще просто по физике фактически, а еще следующий будет, ну, он будет об антропном принципе, так что он будет уже снова об этом. Да. Так, а это у меня есть или нет? А, нету, значит.
Я... 50 лет с эти. И
вот здесь, да?
Да, и рецензия на «Здравствуй, галактику». Вот то, что...
А это что, это прошлый? Ну, прошлый у меня есть.
Серёжа,
поможете тогда
вот
это протащить? Может,
что-то
потом
еще в ее
статье?
Или...
Да, мне бы не уйти вместе.
Там должен батарейку взять. Посмотрим. Вроде там Дюрасель, вроде бы... Нет, пишет. Пишет, знаешь.
Вы знаете, как это машина выключает?